Пятидесятницы, а это был ветхозаветный праздник. Когда вспоминалось, что на 50-й день после исхода из Египта Моисей получил знаменитое законодательство на горе Синай, вот, и этому был посвящен праздник Пятидесятницы. В этот праздник апостолы по повелению Господне находились все вместе, и на них снизошел Святой Дух. В этом именно воспоминание этого праздника. Поэтому явление Святого Духа, сошествие Святого Духа на апостолов, это еще одно свидетельство о троичности Бога, что Бог троичен в лицах и един в своем существе. А храмы наши особым образом украшаются в этот день. Украшаются они зеленью, у нас приносят березки, постилают траву. И храм в это время наполнен особыми такими запахами свежей зелени. Он преображается и становится иным по просто своему колориту, несколько более темным становится из-за вот этих растений. Но все равно праздник этот неповторим и в то же время радостен, потому что Дух Святой пришел к нам, Дух Святой отныне управляет Церковью, и если раньше по тому закону, который получил Моисей на Синайской горе, люди жили прежде всего исполнением заповедей, то ныне мы живем благодатью Божией, надеемся на милость Божию, и отныне Дух Святой управляет нами и Церковью. После литургии сразу же служится вечерня, а на ней читаются довольно такие продолжительные коленопреклонные молитвы. Люди встают на колени, священнослужители на колени, сами молитвы эти на коленях читаются. Это молитвы в основном покаянного характера, но там же, кстати, есть и молитвы об усопших. До этого момента, начиная с праздника Пасхи, даже, собственно говоря, со Страстной Седмицы, с Великой Среды, никаких великих поклонов в церкви не совершалось. Это первое коленопреклонение на протяжении такого длительного периода. Очень было бы хорошо, если бы люди как раз пришли на коленопреклонные молитвы, потому что это единственная своеобразная служба в году. Более таких молитв никогда не читается на протяжении года. Что касается вот некоторых обычаев, связанных как раз и с поминовением усопших и с Троицей, то некоторые стараются именно на Троицу пойти на кладбище. На самом деле более уместно пойти на кладбище как раз в Троицкую родительскую субботу накануне, а на Троицу именно быть прежде всего в храме. Хотя, если кто-то придет и на Троицу, это тоже будет, наверное, хорошо. Троица – это праздник, который совершается незадолго до начала поста, и поста Петровского, и следующая седмица от Троицы до следующего воскресенья, она сплошная, там в среду и пятницу поста нет.
Здравствуйте, Марк. Итак, вы родом из Америки. Сейчас проживаете в Новосибирске. Преподаете английский язык. Мы с вами встретились в церкви. Вы обратились ко мне с вопросом, и так мы познакомились. Мы пригласили вас сегодня, чтобы поговорить о духовных проблемах современных людей. Я убеждена, что это очень актуальная тема. Мне современная жизнь кажется очень приземленной. Люди озабочены сугубо материальными вопросами. Для начала позвольте задать вам очень личный вопрос. Насколько вы религиозный человек?
Чтобы ответить на этот вопрос, начнем с главного. Во-первых, я верю в Бога. Я верю в Святую Троицу. По этому поводу есть много расхождений. Так вот, я верю в Святую Троицу, то есть то, что Иисус Христос – Бог и Спаситель. Религия играет значительную роль в моей жизни. Я воспитывался в католической вере, ходил в католическую школу и в подростковом возрасте посещал то, что называется воскресной школой. Но она у нас была по вечерам в понедельник.
А насколько глубоко ваши религиозные убеждения уходят корнями в вашу семью? Каковы убеждения ваших родителей? И вы упомянули, что ходили в церковь, то есть вы исповедовались, молились, участвовали в таинствах?
My spirituality and religion is definitely rooted in my family.
Да, конечно. Моя духовность и религиозность корнями уходят глубоко в лоно моей семьи. Как я уже упоминал, моя мама – католичка. Она всегда обращала особое внимание на христианские ценности воспитания нас, детей. Мой отец, хоть и является протестантом, всегда посещал с нами богослужения. Его убеждения были очень схожими. Я действительно молился, исповедовался и причащался. Я уверен, что все мои убеждения идут из семьи.
It all comes from my family.
But I think that and you probably might agree with me that religious life does not mean only going to church.
Возможно, вы согласитесь со мной, что религиозная жизнь означает не только посещение храма и участие в богослужениях. Это нечто большее. Мы сверяем все свои поступки с духовными законами. Насколько вы религиозны с этой точки зрения?
From this standpoint, how religious are you?
Well, not as much as I should be.
Ну, возможно, не настолько, насколько должен бы. Это трудная задача — жить по воле Божьей. Но самое главное, конечно, совершая поступки, просить у Бога милости, помощи в нашем спасении, просить, чтобы Он вел нас и помог найти себя, научил истинной любви к себе. Потому что у нас есть тенденция думать, что все плохо, и в результате мы отходим от Его учения.
А как Господь помогает нам в нашей жизни? Вам вера в Бога помогает в жизни?
It definitely does, because there's actually kind of reminded me.
Определенно да, потому что я помню, как много лет назад увидел наклейку на бампере одной из машин. Она была на испанском языке, а я как раз изучал испанский. Звучала эта надпись очень просто, но емко. «Если твоя жизнь пуста, наполни ее Христом». И это кажется таким сложным делом, на первый взгляд, простым, но по сути очень сложным. Но как только ты начинаешь задумываться, это помогает сосредоточиться на решениях, которые мы принимаем в повседневной жизни. Ты все время задаешь себе вопрос, а понравилось бы Богу то, что я делаю сейчас? Ты помнишь о том, что Он видит все, что мы делаем, и помогает людям прожить лучшую жизнь, жизнь добродетельную.
Right. Well then, I'm a teacher.
Ну, хорошо. Вот я учитель, и вы учитель. Мы принадлежим к разным поколениям, и я бы сказала, к разным культурам. Но мы коллеги, и мы оба христиане. Поэтому хотела бы задать вам вот такой вопрос. Что вы думаете о не столько обучении религии в школе, сколько вообще о светскости образования? Я поясню свою точку зрения. В нашей стране школьное образование не просто светское, оно атеистическое. Но при этом учителя призваны не только учить, но и воспитывать, то есть учить морали и нравственности. И подавляющее большинство искренне пытаются это делать. Кажется ли вам возможным воспитать человека, привить ему нравственные нормы без религии, без Бога?
Я думаю, что
это могло быть возможным, но едва ли имело бы тот положительный эффект, который дало бы религиозное воспитание. Трудно научить морали и нравственности, если не дать понимание, кто мы, откуда и куда идем, откуда у нас чувство справедливости, развлечение добра и зла. Если все это всего лишь результат взаимодействия каких-то частиц, то это очень трудно для восприятия. Но если мы скажем им о том, что есть
Творец,
да, Творец и определенная матрица, интеллектуальный дизайн, по которому все создано, это поможет человеку развивать соответствующие отношения с Богом.
Да, но, к сожалению, как я уже говорила сегодня, люди строят свою жизнь согласно очень материальным вещам. Жизнь и в Америке, и в России стала намного удобнее, комфортнее. Как вам кажется, это возросшее благосостояние сделало людей более счастливыми?
Hasn't made people happier. I think that there are people who can benefit from having certain products or.
Я не думаю, что оно сделало людей счастливее. Есть немало тех, кто получает радость от того, что у них есть определенные вещи, возможность путешествовать или копить богатство, но. Не важно, что мы имеем, что вы имеете, без понимания того духовного руководства Господа нашего Иисуса Христа, которое есть в жизни каждого человека. Быть счастливым, по моему мнению, или я бы даже сказал нашему мнению, невозможно. И на практике мы видим множество богатых, успешных людей, которые делают ужасные вещи, даже совершают самоубийство, к несчастью.
Do terrible things, or sometimes even commit suicide. Unfortunately, and
even if they do not, they are. When asked, they would say that they are unhappy. That's really strange. And you might come across.
Да, и очень часто они искренне считают себя глубоко несчастными людьми. Но в то же время можно встретить людей небогатых или даже больных, которые скажут, что они счастливы. То есть счастье — это внутреннее состояние души, и оно не краткосрочно, но продолжительно во времени. Но давайте вернемся к учебе и к нашей работе. Меня очень заботит духовное руководство наших детей, потому что они кажутся мне поколением, лишенным ориентиров, а без них очень трудно стать счастливым. Я часто цитирую 26-го американского президента Теодора Рузвельта, который однажды сказал следующее: «Воспитать человека интеллектуально, не научив его морали и нравственности, значит вырастить угрозу обществу». Что вы об этом думаете? Что он имел в виду?
I think that's very interesting because that reminds me of yet another quote from a great American figure.
Интересно. Мне пришла на ум схожая цитата другого выдающегося деятеля Фредерика Дугласа. В моем вольном изложении она прозвучит так: легче воспитать ребенка, чем исправить сломанного человека.
So, I think that.
Я думаю, он имеет в виду то, что является общепризнанным фактом. Когда человек прожил определенную часть своей жизни, как попало, без понимания духовной природы вещей, то объяснить ему, что такое Бог и духовные законы, очень трудно. И это не только и не столько посещение церкви, сколько помощь людям, любовь к людям, понимание того, что есть истинная любовь к себе.
For God and others as much as one loves him or herself.
So, well then, if you continue teaching.
Ну, Что ж, если вы будете учителем, и, может быть, еще долгие годы, как вы будете объяснять своим ученикам, что такое мораль и нравственность? Я спрашиваю как человек, который очень обеспокоен этой проблемой. Я преподаю уже 25 лет и не знаю, как ее решить в светской школе, которая является, по сути, атеистической.
That is a very difficult question, but I think one of the ways
is это очень трудная задача. Наверное, как-то нужно маскироваться, прикрываться чем-то, чтобы это не было похоже на, скажем, лекцию о том, что такое хорошо и что такое плохо. Скорее на беседу.
Students, they feel like, oh, you know, I hear that from my parents, or I hear that from someone else, but somehow try to
Нужно пытаться находить примеры в жизни, потому что дети постоянно сидят в своих телефонах и средствах массовой информации. Поэтому нужно находить примеры даже из жизни поп-звезд, показывающие, что происходит, если поступать так или иначе. То есть, может быть, не говорить напрямую о христианстве и церкви, но показывать им последствия того, поступаем ли мы согласно или против законов добра и зла. Как придерживаться их, или хотя бы видеть их действия в этом мире, понимать, как определенные поступки влияют на будущее.
Мне очень близко то, что вы говорите. Я, собственно, пытаюсь находить примеры из истории, литературы, отовсюду. Как учитель английского, я могу затрагивать любые темы, оставаясь в рамках урока английского языка, но при этом с неким религиозным подтекстом. Ну что ж, если у вас есть что-то, что вы хотите пожелать нашим зрителям, вы можете сделать это сейчас. Если нет, то мы благодарим вас за то, что нашли время, пришли в студию.
I'd just like to say thank you for having me.
Я просто хочу поблагодарить за то, что пригласили меня. Спасибо россиянам и жителям Новосибирска и этому храму. Надеюсь, наша сегодняшняя беседа будет кому-то полезной.
Спасибо. Я уже точно в числе тех, кому наше сегодняшнее общение принесло пользу. До свидания.
До свидания.
Здравствуйте, братья и сестры! С великим праздником! Днем Святой Троицы, днем рождения Церкви. Вот сегодня такой замечательный день. Вот вопросы ваши, как всегда в нашей программе в это время. Неожиданный вопрос. Какое золото используется при золочении куполов? Настоящее? Такое же, как несколько веков назад? Несколько веков назад, даже и не несколько, а один век назад, люди у нас были более благочестивы, чем мы сегодняшние, и отдавали Богу все самое лучшее. В том числе и одевали священников, парчевые ризы, облачение храмов, сосуды, и золотили купола церквей сусальным золотом, тончайшей пленочкой. Оно настолько тонкое, что его руками даже брать нельзя, оно мгновенно растворяется от той вот щелочи, находящейся на пальцах у нас с вами. Берут там специальными пинцетиками, там как-то аккуратненько, да. И оно адгезии абсолютно обладает. Золото прямо аж вот прямо впечатывается в тот материал, на который наносится. И выглядит, да, купол, как будто там прямо золотом сияет тончайшей пленочкой. В наше время немного находится доброхотов, которые готовы приносить в храм десятину на строительство содержания храмов. Сегодня, к сожалению, мы вынуждены идти на некую подмену. Сегодня в большинстве своем храмы покрываются нержавеющей сталью с покрытием нитридом титана. Вот такой есть материал. Один в один. Вот ничем внешне не отличается от золотого покрытия. Кстати, даже может быть и более прочный, чем золотое покрытие. В Новосибирске есть храмы, которые в наше уже вот в современном, в конце 20-го, начале 21 века покрывались сусальным золотом. Есть такие храмы. Но в большинстве новодельных храмов, к сожалению, мы вынуждены экономить. И мастеров-то, которые готовы работать с усальным золотом, нет. Да и, откровенно говоря, тех средств денежных, которых необходимо. Церковь сегодня ведет колоссальную работу не только по строительству храмов. Большая, огромная социальная, внебогослужебная работа. И на это тоже уходят деньги. Когда вот выбор, да, или проявить какую-то социальную заботу, или вот позакрыть золотом купол, батюшка, наверное, все-таки выберет, ну, давайте-ка сэкономим все-таки на куполе, а вот поставим храм, великолепно украшенный, но больше, может быть, средств потратим на какую-то социальную благотворительную деятельность. И, к сожалению, поэтому и не получается нам сегодня золотом, как раньше, с усальным крыть купола всех наших храмов. Как, хотя, когда есть такая возможность, это осуществляется. Еще вопрос. Простит ли Бог все грехи за долгую жизнь, прожитую человеком, если он покается за них уже на закате жизни, испортив жизнь очень многим? Вдруг напоследок и спросит себе лучшую, незаслуженную, если быть объективным, долю. Уж простите меня, батюшка, вижу сейчас в нашем храме таких негодяев. Столько они понаделали людям зла, как их только земля носит. А как нас с вами земля носит? Носит же. Ну а что? А какая разница? Ты украл, один раз проехал без билета на трамвай или украл миллиард? Ты все равно украл. Негодяи пришли в храм. Слава Богу. Ну, слава Богу. Вы вообще знаете историю вот, христианскую-то, вот, историю нашу? Вот, вы читали Евангелие когда-то? Может быть, помните, вот аккурат 50 дней назад, когда Господа распинали на кресте, кто там рядом с ним-то был? Разбойники два. Ну, один-то совсем пропащий. А второй-то возопил. Помяни меня, Господи, когда приедешь во Царствие Твоем. Я-то за грехи свои вот сейчас страдаю по делам. Покаялся, осознал свои грехи, и Господь сказал, сегодня же будешь со мной в раю. Господь любит нас, дураков всяких, добрых, злых. Одинаково на всех светит солнышко. Что же вы-то начали рядить, судить людей? Я вот читал в древнем Патерике, как-то вот один так вот человек, так узнав о грехах там покойников, вздохнул, вот какой был, значит, негодяй. И тут же является ангел Господень, приносит душу этого умершего. Ну, куда скажешь, девать ты его, в ад или в рай? Да я-то, я же не Господь Бог. А ты же судишь. Ну, давай, решай. Что же мы кидаемся так судить, тарядить других? Были бы мы так строги к самим себе, были бы мы так, какие молитвенники, что горами бы двигали. Еще же мы такие злые-то. Пришел человек, грешник, пришел в храм, да мы радоваться должны. Мы недовольны. Господь Евангелие говорит, что в Царстве Небеснем радости об одном грешнике, кающемся, больше, чем о 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. Так вот, лучше покаяться в грехе, чем считать себя не имеющим нужды в покаянии. Что же мы так нетерпеливы-то? Я не знаю, вот простит ли Господь человек, который в конце своей жизни сейчас покается? Не знаю. Если будет искреннее покаяние, как знать? Как знать? Ну, по крайней мере, не судите, не спешите вы. Вы же не знаете, какие тайные, может быть, добрые поступки совершал тот человек. А главное, вы не знаете, каких трудов ему стоило переступить порог храма. Ваша-то заслуга в чем? Если вы были воспитаны с детства в вере Христовой, ну, жили такой жизнью, не касающейся никакого греха. А каково было ему прийти в храм? Через какие нужно было вещи переступить? Через осуждение родных, близких, сослуживцев, с таких же преступников, и прийти в храм? Ему какой он-то труд положил? А вы приложили такое усилие в храме? Поэтому видите, как о чем, о многом можно было поговорить. Давайте будем любить друг друга, давайте будем снисходительны друг другу. Господь-то нас, дураков-то, любит, а чего же мы так не осатанелые такие с вами? Еще вопрос. Как-то меня остановил батюшка, когда я хотел подать деньги нищему храма. Сказал, что лучше накорми или передай ему вещи. Почему не стоит подавать? Ведь деньги – это же милостыня. Вы знаете, чаще всего, когда мы подаем деньги, это самый простой способ помочь человеку. И этот поступок наш может привести к еще большему греху. Дали деньги алкоголику, ну, напьется и помрет сегодня ночью у забора. Ну и кто будет виноват, ваша милостыня или все-таки вы? Может быть, не стоит искушать людей? Может быть, действительно сделать по-настоящему добрый поступок очень сложно. Очень легко дать деньги вот этим попрошайкам, которые клянчат, дай, дай, дай. Ты успокоил свою совесть тем, что дал ему. А вот соседка сегодня поздоровался у лифта или молча смотрел в свой телефончик. А ты вот в своем подъезде живет многодетная семья, ты можешь как-то им помочь? Они не примут у тебя денег, потому что ну, как-то вот люди у нас не приучены принимать помощь от других. Потому что у вас не хватит слов любви, вот вы не сможете расположить себе, человека к себе и не можете помочь. Хотя люди реально нуждаются в помощи гораздо больше, чем вот эти вот профессиональные нищие, сидящие толпами в наших храмах. Приложите усилия, сделайте, найдите людей, нуждающихся в помощи, помогите им по-настоящему. А это трудно, вы скажете. Да, проще отделаться, дав деньги профессиональному нищему. Видите, как все сложно на самом деле. Добрым быть очень тяжело и очень трудно. Это большая, серьезная работа, социальная работа. Попробуйте, если вы желаете социальной работой заниматься, подойдите к своему наставнику и скажите: «Батюшка, вот я хотел бы заниматься социальной работой. Помогите, как бы мне войти в какое-то сестричество, братство, организовать эту работу на приходе? Очень тяжелую, муторную, тяжелую, неблагодарную подчас. Но начните ей заниматься. Это гораздо сложнее, чем просто дать денег нищему». Мы благодарны вам за ваши вопросы. Простите, если я бываю в чем-то резок, отвечая на них. Но, родные мои, я хочу пробудить у вас серьезное отношение к тому, что вы называете Христовой верой, и отношение к самим себе. Давайте будем чаще смотреть на себя в призме евангельской. Давайте читать Евангелие. Вот как знать? Вот давайте вот прочитаем сегодняшнее евангельское чтение, предлагаемое церкви. Сегодня в праздник Святой Троицы, в день рождения церкви. Что же мы услышим здесь сегодня, в этой главе 7 от Иоанна? Великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, который имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав слова сии, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семьи Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него руки. И так служители возвратились к первосвященникам, фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители сказали: «Никогда человек сей не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали: «Неужели вы прельстились? Уверовал в него кто из начальников или из фарисеев? Но тут народ невежда в законе, проклят он». Никодим, проходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон ваш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» На это сказали ему: «Ты не из Галилеи, или посмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк?» Опять говорил Иисус народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, а будет иметь жизнь вечную». Вот сердцевиной вот этого описания является распря, что Мессия Христос должен родиться в Вифлееме от семени Давидова, а Господь из Галилеи. Ну, в Галилею-то он попал после бегства и возвращения из Египта, а родился-то он в Вифлееме. Но нет нужды рассказывать людям, которые и не желают даже узнать истину. Господь говорит: «Приходите ко мне. Вы желаете света? Придите к свету». Вот вы знаете, может быть, было в вашей жизни такое, ну, было, наверное, вот в каком темном помещении вы находитесь, в подвале, в погребе, поднимаетесь на улицу, свет Божий, ой, глазам аж больно. Вот так людям, которые привыкли сидеть во тьме своих заблуждений, свет Христов аж больно им глазам. Они же смотреть не могут на свет Божий. Так кто те из нас, кто нет искренности, вот искреннего желания жить по заповедям Божьим, находит массу отговорок, объяснений, оправданий, обвинений других. Почему не так, почему не этак? Искренности у нас нет. А Господь очень просто говорит: хотите спасения, приходите и спасетесь. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.